В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог связаться с нами, прислать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Причем это должны быть трудные вопросы, как раз те вопросы, которые... об которые вы спотыкаетесь, которые вы считаете, что на них нет ответа, которые, может быть, даже отвращают вас от веры, вы можете их присылать на Viber, WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96, или вы можете их присылать на наш сайт teos.fm, там можно с удобством слушать, и там можно присылать нам вопросы. Можно присылать вопросы напрямую мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. Asksergey, Сергей оканчивается на Y, как русское U. asksergey@list.ru. И можно также оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И я напомню, что эта передача, как и радио, в целом существует благодаря поддержке наших слушателей. И мы горячо благодарны за такую поддержку. Знаете, как вот иногда на некоторых программах там выскакивает в углу изображение чашки кофе, чтобы там купить программисту чашку кофе. То есть это не обязательно какие-то существенные деньги, которых у вас, может, и нет. Но вот любая поддержка, она будет очень уместна и поможет нам продолжить наше служение. А пока мы ждем ваших вопросов, которые вот можно разными путями нам поставить. Андрей спрашивает: если нет реинкарнации, почему все люди рождаются в разных условиях? Мы с вами родились в условиях, когда могли получить образование, в том числе духовное. Люди поколения назад ничего такого не имели. Чем это объяснить? Тем, что двумя вещами, собственно. Первое – это то, что независимо от грехопадения, Бог создал мир разнообразным. И Бог создал в этом мире, например, там, Пушкина. А я не умею писать стихов. Он создал Таллиса, а я не умею писать музыки. Он создал Рублева, а я не умею писать иконы. Нет мне такого дара от Бога. Но для меня это не обида, для меня это не притеснение. Я нахожусь на своем месте в Божьей симфонии. Люди все разные, Бог замыслил людей разными, у всех разные дары. Все люди по-разному себя проявляют, и это часть замысла. Так и надо, чтобы люди были все разные. Но эта ситуация, она еще изменена человеческим грехом, что люди пали, мир поврежден грехом. И из-за того, что в мире существует грех, в мире существует несправедливость. Вот. В том, что у меня нет таланта к поэзии, несправедливости нет, это так, вот, по Божьему замыслу. Но вот в том, что люди могут рождаться в условиях, где им недоступны какие-то блага, ну, это да, это проявление того, что мы находимся в падшем мире. Но объяснять это реинкарнацией было бы странно очень, потому что, как я уже говорил, при реинкарнации личность стирается, и, соответственно, непонятно, каким образом наследуется личная ответственность. То есть я понимаю, что я ответственен за деяния, которые совершил я, что вот есть эта личность с личным самосознанием, с памятью, с непрерывным личным бытием. При реинкарнации, получается, я помираю, и вот рождается какой-то другой человек, у которого нет общей со мной памяти, нет общего со мной переживания личной идентичности, нет общего со мной характера, который еще сформируется в его собственной жизни под влиянием его собственного опыта. Что у нас общего вообще? Каким образом он — это реинкарнировавшийся я? И каким образом он может нести ответственность за мои поступки? И каким образом я могу нести ответственность за поступки людей, которых я не видел никогда, которых я понятия не имею, которые предположительно являются мною в прошлой жизни? То есть вот вся доктрина реинкарнации, она имеет вот эту внутреннюю проблему, потому что непонятно, что реинкарнируется. Это явно не я, явно не моя личность полностью. Как относиться к мелькающим в интернете предложениям заказать молебен онлайн? Ну, по меньшей мере, с осторожностью, потому что, вот особенно сейчас, когда был период карантина, и церкви физически посещать было затруднительно, да, многие храмы действительно предложили поддержать храмы онлайн. Есть такое «Поддержи свой храм», хэштег в Фейсбуке, что люди вот дают нам возможность поддержать храм онлайн. И многие, в том числе в Фейсбуке, и в том числе священники, которых я знаю, что это реальные священники, это честные люди, да, они предлагают подавать записки онлайн. Но бывает ситуация, когда это не священники, и это не те люди, которые станут молиться о чем-либо. Поэтому нужно, конечно, смотреть о том, вот желательно, чтобы вы знали этих людей. В идеале просто вы прихожанин какого-то храма, вы в храм ходите, и ситуация, когда вы не можете в него прийти физически, вы знаете, что это вот этот храм, что это вот его сайт, что вы жертвуете конкретному храму, там, который вы знаете. Когда просто какие-то неизвестные вам люди, ну, лучше все-таки найти людей, которых вы знаете. Станислав, аргумент о точном соответствии ваших воспоминаний давнишним событиям в вашей личной жизни нерелевантен по отношению к текстам евангелистов. Вы-то помните сами про себя любимого, а текст евангелистов, согласно Барту Эрману, основан на долгой цепочке устных пересказов одних людей, других про третьих. С тем же успехом можно попытаться написать биографию, допустим, Брежнева, спустя 50 лет после его смерти, основываясь на одних только анекдотах о нем, пересказе тех, кто Брежнева лично никогда не видел. Ну, смотрите, между событиями земной жизни Господа, ну, там несколько проблем такого подхода. Во-первых, центральное событие Евангелия – это воскресение Христа из мертвых. И вот это, чтобы это событие явилось результатом последовательных пересказов в течение 40 лет, но это так не получится, потому что воскресение Христа из мертвых – это тот фундамент, на котором стоит церковь вообще. Для того, чтобы люди вообще признали в Иисусе Христе Мессию, который должен восприниматься как кто-то, стоящий в центре церкви, нужно, чтобы он воскрес из мертвых. Понимаете, в чем дело? Дело-то не в том, что все детали в Евангелии должны дойти до нас там, безупречно. Когда люди критикуют, а вот там какие-то детали могли додумать, они вообще не имеют отношения к делу. В центре веры церкви, с самого ее начала, с самых ранних документов, которые у нас есть, самые ранние документы – это послание апостола Павла, в центре этой веры церкви стоит убежденность в том, что Христос воскрес из мертвых, и, как говорит один библейский исследователь, могущественно жив. То есть Иисус Христос могущественно жив в жизни христианской общины, он присутствует среди верующих в него, он воскрес из мертвых. Вот без этой веры не существовало бы самой церкви, внутри которой складываются евангельские рассказы. То есть если Христос не воскресал, то вообще его бы никто бы не стал бы ему там ничего приписывать, он вообще бы просто, никто бы его не помнил. Просто бы исчез бы, как все прочие неудачливые соискатели должности Мессии. Что касается долгая цепочка устных пересказов. Ну, смотрите, церковь, апостольская церковь, это сравнительно небольшая группа людей, где люди друг друга знают лично. Ну вот смотрите, у нас отец Александр Мень был убит, по-моему, в 89-м году, если не путаю, или в 90-м. То есть это произошло 30 лет назад. Ну да, 30 лет назад примерно. И сейчас вот выходят книги, воспоминания отца Александра Меня. Можно сказать, что все эти воспоминания придуманы. Но, знаете, на самом деле это трудно. Потому что множество людей, которые лично знали отца Александра Меня, они в живых сейчас. Вот сейчас я знаю людей, которые лично знали отца Александра Меня. И если про него начнут что-то выдумывать, такие поползновения возникают, то люди, конечно, выступят и скажут, да нет, это выдумки, не было такого. Евангелие складывается, когда часть людей, которые знали Иисуса лично, живы еще. Почему они складываются, вот там Лука, например, пишет, он лично не видел Господа, но вот он собирает данные других людей. Потому что Евангелие первоначально, благая весть, передается из устно. В древнем мире люди предпочитали устную передачу информации, потому что живого человека ты можешь расспросить о подробностях, а текст ты ни о чем не можешь расспросить, ты, тебе дали текст, ты давай догадывайся, что там имел в виду автор. Евангелие, необходимость зафиксировать Евангелие письменно появляется, когда начинает уже отходить первое поколение апостолов. Вот. Но Евангелия, они формируются именно в среде церкви, именно в среде людей, где знают Иисуса и знают его высказывания. Ну вот, знаете, там отец Александр Меч, вот есть любимые, уважаемые священники, которые скончались, и о которых отец Даниил Сысоев, то есть и люди, которые скончались, и о которых помнят их ученики. И мы спокойно относимся к тому, что 40 лет спустя, 30-40 лет спустя, люди, которые их знали лично, нам помнят, что это были за люди, помнят, чему они учили, могут рассказать истории об их жизни. И это вполне достоверно. Когда люди начинают проявлять некое совершенно другие критерии по отношению к Евангелию, то это очевидная предвзятость. Ну почему вот в кругу учеников отца Александра Меня его высказывания помнят хорошо, его действия помнят хорошо, а в кругу учеников Иисуса его там высказывания и действия помнить не могут. Непременно должны все переворать по дороге. Я понимаю, почему тот же Эрман на этом должен стоять, потому что он агностик, склонный к атеизму, как он себя определяет. Евангелие полно сверхъестественных повествований о том, что Иисус совершает чудеса, наконец он воскресает из мертвых, и если вы атеист, вы обязаны считать, вы вынуждены к этому вашим мировоззрением, что все это выдумки. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но если вы не материалист, а я считаю материализм там, по философским соображениям несостоятельным, то нет никаких оснований сомневаться в том, что апостолы нам в Евангелиях там, через 40 лет так же хорошо в состоянии рассказать о словах и деяниях Иисуса, как через 30-40 лет люди способны вспомнить о наставлениях любимого священника. Константин, от некоторых христиан я слышу фразу, как Бог поведет по вопросу планов на будущее. Что это значит? Как именно Бог ведет людей? Ну, я не знаю, что люди имели в виду, вот те самые, которые вам это сказали, но я бы предположил, что речь идет о том, что в жизни человека действует Божий промысел, и Бог открывает нам те или иные возможности послужить ему. То есть мы встречаемся с определенными людьми, и Божий промысел указывает нам на определенные возможности ему послужить. Вот в этом отношении Бог повидел. Там, я наткнусь на какое-то предложение о работе. Там, или, наоборот, люди первыми выйдут на связь, позовут меня на работу. Или еще что-то вот, в моей жизни сложится так, что в этом будет, виден Божий промысел. человек с псевдонимом Машах пишет, Евангелие – это слухи, Тору для евреев никто не отменял. Видите ли, это просто провозглашение такое, что Евангелие – это слухи. На самом деле Евангелие – это свидетельство, и свидетельство достаточно хорошее, достаточно надежное, не менее надежное, чем Тора сама по себе. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то возражения по существу, почему вы считаете, что это слухи и неправда, объясните, почему так. Евреи утверждают, что они не виноваты в смерти Христа, потому что его римляне распяли, добавляют, мол, если на самом деле Творец послал Сына для искупления грехов всех людей, то тогда евреи просто выполнили волю Творца, значит, опять не виноваты, что ответить. Ну, как евреи, в каком отношении мы говорим о том, что виноваты? В распятии Господа непосредственно виноваты те, кто его смерти добивался, то есть люди, которые жили в то время. Вот непосредственно, напрямую там виноваты фарисеи, саддуки, первосвященники его окружения. И эта вина не наследуется. Считать, что евреи как народ как-то наследуют вину тех, кто от Христа и добивался его смерти, нет оснований, этого нет в Священном Писании. Поэтому говорить о том, что евреи вот как народ, они в целом как-то особенно виноваты. В распятии можно говорить о том, что поскольку Христос умер за наши грехи, мы можем говорить о том, что мы все виноваты в смерти Христа нашими грехами, что мы его пригвоздили на крест нашими грехами, как пел иеромонах Роман, он прибит на крест моей неправдой. Там, не неправдой там, евреев, не знаю, там, индейцев или турок, сельджуков, а вот именно моими грехами, и я должен осознавать, что Христос умер за мои грехи. Как говорит Писание, но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Апостол Павел говорит, что я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть Христос умер лично за мои грехи, и поэтому я не могу кивать там на кого-то еще. Что евреи виноваты, еще кто-то виноват. За мои грехи Христос умер. Вот. Поэтому говорить о том, что вот евреи несут какую-то наследственную вину, специфическую, отдельную от других народов за распятие Христа, это было бы неверно. Что касается евреи просто выполнили волю Творца, как вам сказать, опять-таки, все события евангельские, они разворачиваются в еврейской среде. Там все евреи, там грек, это, по-видимому, один Лука, насколько мы можем предполагать. А все остальные там евреи, там ни одного москвича не было. И конфликт между теми, кто уверовал в Иисуса и отверг его, в Новом Завете, это внутриеврейский конфликт. В каком-то фильме советском там... Два брата, одного воспитали как камбородинца, другого как еврея, и один брат говорит, а вы евреи Христа распяли, а это наши внутренние еврейские разборки. То есть это все происходит в еврейской же среде. И еще раз я отмечу, что говорить о том, что вот евреи как этническая группа, они каким-то образом наследуют коллективную вину за распятие Христа, это не библейское представление, ему нет обоснований в Священном Писании вообще. Если же говорить о вине конкретно тех людей, которые добивались смерти Христа, то Божий промысел, конечно же, учитывает в том числе греховный неправильный выбор человека. Но человек несет ответственность за сам этот выбор. То есть Бог знал, что Иуда предаст Христа за 30 сребреников. Но при этом Иуда сам совершил такой поступок. Бог его не заставлял так поступать. Бог просто заранее предвидел, что Иуда так поступит. И злодей против своей воли, против своего желания, он соучаствует в Божьем промысле. Да. Как в Деяниях апостольских апостолы молятся и говорят, что вот собрались там язычники, иудеи, там все против нас, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть в конечном итоге Божий промысел всех обыграет. Это как сеанс одновременной игры с всеведущим гроссмейстером. Если гроссмейстер всеведущий, он все ваши ходы знает, и он не может проиграть. Но ходы делаете вы сами. Он их просто предвидит. Точно так же все деяния людей, которые противятся Богу, они Богу известны заранее, они заранее включены в его замысел, и в этом отношении послужат осуществлению его воли. Но люди несут ответственность за свой выбор, за то, чего они хотели. Не за то, что из этого выйдет в итоге. Но я еще раз подчеркну, что обвинять евреев как этническую группу в том, что вот они Христа распяли, и на них это лежит неким особенным образом, это неверно. В Библии говорится напротив о том, что еврейский народ продолжает играть какую-то не до конца понятную, но таинственную роль в Божьем замысле, потому что в конце веков весь Израиль спасется. Говорится, что евреи обратятся ко Христу. Об этом есть ряд пророчеств. Бог продолжает сохранять какие-то отношения с еврейским народом. Не до конца понятно, это очень такой сложный вопрос. Но этот народ не является отвергнутым, проклятым, напротив. Еврейский народ продолжает оставаться у Бога на каком-то, не до конца нам понятно, но на особом счету. Алексей спрашивает, не могли бы вы подсказать ключевые аргументы против идеи реинкарнации? Ну, я бы еще раз сказал, а что именно реинкарнируется? Вот что именно связывает человека с его предполагаемой реинкарнацией? Вот, к примеру, я помер, и родился другой человек, который предполагается моим реинкарнантом. Хорошо, что у нас общего? У нас нет общей памяти, он не помнит, что было в моей жизни. У нас нет общего самосознания. Вот я помню, что когда мне было там 10 лет, или нет, там мне было 5 лет, нет, года 4 мне было, и отец мне сделал деревянный домик игрушечный. И я это помню, я помню, что было со мной. И я сильно отличался в то время, конечно, но я помню, что это было со мной. Мой предполагаемый реинкарнант, он ничего не помнит, что было в его предполагаемой прошлой жизни. У нас нет общей памяти с ним, у нас нет с ним общего личного самосознания, у нас нет с ним общего характера, потому что характер формируется в течение жизни, нет общего окружения. А что тогда реинкарнировалось? Что общего у меня с моим предполагаемым реинкарнантом? Это первое, что бросается в глаза, что мне представляется достаточно нелепым с точки зрения доктрины реинкарнации. Второе, это то, что это внутренняя проблема. Если говорить о христианской именно точке зрения, с христианской точки зрения Бог любит вас лично. Апостол говорит, что Христос возлюбил меня и предал себя за меня. Это значит, что ваша личность существует на самом деле, что она любима Богом. И это значит, что в случае реинкарнации вы опять-таки, где там ходите из тела в тело, пересекая даже границы биологических видов, и непонятно, а где же вы. То есть ваша личность она каждый раз обнуляется и начинается заново. А где же вы, которого любит Бог? И вот Библия говорит о том, что Бог любит именно каждого из нас с нашей личной историей, с нашей личной памятью, с нашей личной идентичностью. И Бог дарует жизнь вечную и блаженную именно нам, не чему-то, что вот ходит из тела в тело и непонятно, как с нами связано, а вот именно нам. Вот именно мы окажемся на небесах, именно мы будем помнить нашу земную жизнь. И Библия обещает нам воскресение мертвых, что несовместимо с реинкарнацией, поскольку предполагает однозначную связь души и тела. То есть, если у вас там куча тел, в которые там душа ходит, то воскресение мертвых теряет смысл. Воскресение мертвых предполагает однозначную связь между душой и телом. Ну и все указания Библии на посмертную участь, они предполагают все-таки продолжение личного бытия после смерти тела, а не реинкарнацию. То есть мы читаем в притча о богаче и Лазаре, что Лазарь попал в рай, богач в ад, и никто из них никуда не реинкарнируется. Они отлично помнят о всем, что происходило на земле, они не реинкарнируются, они пребывают, соответственно, в раю и в аду. Мученики, убиенные за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели в апокалипсисе, они тоже никуда не реинкарнировались, они существуют именно как личность, они помнят, что происходило на земле, помнят, что происходило с ними, знают, что происходит на земле сейчас. В сцене преображения, когда являются Моисей и Илья, с ним беседующие, Моисей и Илья, очевидно, откуда-то являются, они где-то живут, они как-то могут явиться. Что было бы невозможно, если бы они там продолжали реинкарнироваться, крутиться в этом колесе сансары. То есть библейские данные, они с теорией реинкарнации несовместимы полностью. Вот еще Руслан пришла вопрос о реинкарнации. На прошлой неделе мы рассуждали о реинкарнации, говорили, что если у человека стерлась память, это уже другой человек. В нашем мире происходит случай, когда человек попадает в аварию, либо ему на голову падает кирпич, он теряет память. Начинает любить других людей, появляются новые интересы, способности, характер. Как вы объясните подобные случаи с христианской точки зрения? В человека вселяется новая душа, что происходит со старой душой? Если у человека по-прежнему та же самая душа, на основании чего вы можете доказать, между личностью до потери памяти и после потери памяти нет ничего общего? Две совершенно разные личности. Ну, прежде всего, чтобы высказываться на эту тему, я должен был бы рассмотреть конкретные случаи того, что происходит, потеря памяти и формируется новая личность, если мы говорим о новой личности. Но в этой ситуации я бы сказал, что повреждение личности, повреждение того, как личность себя проявляет в мире, и переселение душ — абсолютно разные вещи. И если бы существовала такая потеря памяти и формирование новой личности, мы могли бы говорить о том, что да, преемственность нарушена, человек не несет ответственности за свои полные прошлые поступки. Потому что если человек полностью абсолютно забыл этого, изгладился из его памяти какие-то свои деяния, они ему не могут быть вменены. Ну, в чем смысл тогда? Понимаете, если вас арестуют и скажут, а вы вот там, в прошлой своей жизни банки грабили, вот сейчас мы вас в тюрьму посадим. Справедливо возмутитесь и скажете, что это чушь, и что предъявите мне доказательства, на основании которых вы меня собираетесь посадить. Вот. Но что между личностью до потери памяти и после нет ничего общего, это разные личности, я так не думаю все-таки. Там сохраняется личная преемственность. И из того, что я какие-то эпизоды своей жизни могу не помнить, тем не менее, мое личное преемство с мною, каким я был в 10, в 5 лет, в 15, у меня есть. Реинкарнация предполагает, что это личное преемство утрачивается. В Торе сказано: к правде стремись. Иисус не соответствует библейским пророчествам, но не сбылось ни одно значимое мессианское пророчество. Посмотрите ответ раввинов на этот вопрос. Исаия 53, на ком сбылось? Но вот как можно еще интерпретировать Исаия 53? Есть пророчество Исаии, что народы придут в Иерусалим на поклонение и принесут свои богатства. Так ведь сбылось. Иерусалим посещает огромное количество народа со всего лица земли. И в Иерусалиме есть храмы, возведенные как раз царями, в том числе русскими царями, но не только. И это пророчество исполнилось. Вот конкретно, буквально исполнилось. Вот конкретно все народы приходят на поклонение в Иерусалим. Там конкретно цари приносят свои богатства в Иерусалим. Ворота не затворяются. Все буквально осуществилось. Вот буквально, вот до строчки. И осуществилось благодаря Иисусу Христу. Кому люди приходят поклоняться в Иерусалим? Иисусу Христу. Поэтому как раз мы видим, как в Иисусе Христе осуществились пророчества. Станислав, чтобы вести себя прилично, человеку достаточно иметь представление о своей личности, в том теле Homo sapiens, в котором он пребывает в данной жизни. Ему совсем не требуется помнить о той личности, которой он был в теле Баобаба. А для личности Баобаба есть свои нормы жизни и поведения, которые актуальны для его тела. Это никак не связано с уничтожением личности. Ну, смотрите. То есть вы мне предлагаете поверить в то, что Баобаб обладает личностью, и что Баобаб, я ответственен за поступки Баобаба, которые совершил, будучи Баобабом. Каким образом? Вот я, что общего между Баобабом, предполагаемой личностью Баобаба и мной? Каким образом я связан с этим Баобабом? Да, кстати, мне только что пришла мысль в голову, если человек потерял память, так у него же остается то же самое тело. То есть уже тело как раз гарантирует преемственность, как минимум. Мы можем взглянуть его в лицо и опознать его. Знаете, когда люди теряют память, такое бывает, когда пожилой человек, страдающий деменцией, или человек, потерявший память в результате травмы, фотографии публикуют в Фейсбуке и говорят, вы посмотрите, вот человек потерял память, может, вы его знаете в лицо. Его в лицо можно узнать. То есть есть преемственность тела этого человека, по крайней мере. Ну и, как правило, человек поправляется, и к нему возвращается эта память. Константин, Евангелие расходится по поводу последних слов Христа перед смертью на кресте. Почему это так? Какие все-таки слова были последними? Все семь слов Христа на кресте. Просто разные евангелисты, они обращали внимание на разные слова Господа. Все эти слова были произнесены. Получается, евреям нужно сказать спасибо, иначе не было бы спасения, если бы не распяли Христа. Благословенному еврейскому народу мы должны быть благодарны за то, что именно среди евреев родилась благословенная Дева Мария. И Господь наш Иисус Христос является по плоти евреем. Он является человеком, как у человека у него есть определенная внешность, определенные черты лица. Он говорит на определенном языке, он родился в определенной культуре. И вот по своей человеческой природе Господь Иисус определенный еврей. И поэтому мы должны быть благодарны и с любовью и почтением относиться к еврейскому народу. Что касается распяли Христа, то Христа распяли конкретные лица. И благодарности они за это не заслуживают, потому что, хотя злые люди, деяния злых людей, они учитываются в Божьем промысле, они в него заранее вписаны, они Богу известны, а Бог не вознаграждает злые деяния. Понимаете? Бог знал, как все поступят. Бог знал, что Иуда предаст Христа за 30 серебряников, об этом есть пророчество. Но предательство не становится от этого богодеянием. Глобальный вопрос, почему апостол Павел говорит, что конец света – дело ближайшего будущего, а спустя пару десятилетий переходит в будущее? Как вопрос можно разъяснить? То есть апостол Павел предполагал, что конец света наступит вот-вот, и он в этом ошибся. Ну, как вам сказать, жизнь христианина – это жизнь в ожидании возвращения Господа. И мы знаем, что Господь вернется, что этот мир придет к своему завершению, что этот мир является приходящим, он есть нечто, в принципе, временное. Мы не имеем здесь пребывающего града, но ищем будущего. И среди первых христиан было сильное чувство, что Господь вернется вот-вот. Однако они были правы в том, что жизнь христианина – это жизнь в ожидании возвращения Господа. В Евангелии Христос говорит, что не ваше дело знает времена и сроки. Одни же том и часе не знает никто, ни ангелы небесные, ни сын, только Отец. Мы не знаем, когда именно вернется Господь, и мы должны ожидать Его, жить в напряженном ожидании Его при жизни любого поколения, потому что это ожидание должно формировать нашу жизнь. И мы знаем, что Господь вернется, и мы с этим столкнемся так или иначе. Мы можем дожить до этого события в плоти, мы можем встретить это событие, уже наблюдая его как из рая, как души. Поэтому правильно и хорошо жить в сознании близости пришествия Господа. Потому что так или иначе, это будет факт нашей биографии. Так или иначе, мы его дождемся в теле или вне тела, но так или иначе, мы его переживем. Мусульмане утверждают, что в Библии много противоречий, особенно в цифрах Ветхого Завета. На основе этого говорят, что либо ошибки переписчиков, либо искажения, как христиане отвечают на это. А числительные в Библии вообще не носят характера статистики. Понимаете, например, в повести Гоголя «Тарас Бульба» там есть фраза, где казнят Андрея, и он в последний момент в тоске спрашивает: «Батьку, слышишь ли ты меня?» И из толпы раздается голос: «Слышу, Тарас Бульба!» И говорят, и весь миллион народа в мгновение вздрогнул. И мы понимаем, что не было там никакого народа. Миллиона народа – это, собственно, какой-то там польский город, и это то ли 16, то ли 17 век, и городов-миллионников тогда не было вообще нигде. Там миллиона жителей не было нигде, ни в каких больших городах. Но мы понимаем, что вот эта фраза «весь миллион народа», там все множество народов. Что народ было много, что была большая толпа. При этом в этой толпе там народ миллиона, строго говоря, не набирался. И вот числительные в Библии могут носить такой приблизительный характер. То есть это не данные древнеизраильского госкомстата, это описание того, как мы употребляем числительные приблизительно. Вот там было, не знаю, там был митинг, на митинге было, ну, тысяч 10, наверное, было. А может, 20, ну, а может, и 20, ну, не знаю, ну, толпа народа там была большая. То есть Библия часто не сообщает нам данных израильского госкомстата, а использует числительные в приблизительном значении, так как мы используем это в разговорном языке. В разговорном языке можем сказать миллион человек народу, и это не точное сообщение, мы не пересчитывали весь народ. Мы просто говорим о том, что народу много, народу не протолкнуться, что вот народу какая-то огромная толпа. И поэтому то, что числительные в Библии могут не совпадать там в книге Царств с книгой Паралипоменон, ну, это не проблема абсолютно, потому что это не сообщение госкомстата, это достаточно приблизительное описание. Много нас, миллионы нас, тьмы. Владислав, допускает ли христианство чувство юмора? Можно ли смотреть кинокомедии и юмористические передачи? Допускает. Другое дело, что бывает разный юмор. Бывает юмор, который носит какой-то язвительный характер или неприличный характер. Конечно, такого нужно избегать. Но бывает вполне добрый и уместный юмор, которому у христианина не может быть возражений. Машрах пишет, как я вам писал, в Исаии 53 цаурят несоответствие Иисусу. Возможно, я пропустил это ваше сообщение. Какие же там несоответствия? Там говорится о неком невинном страдальце, причем говорится, что он не сделал греха, не был же в устах его, который умирает за грехи других людей. При этом иногда люди пытаются это отнести к народу Израиля, но Библия никак не допускает мысли, что народ Израиля или вообще какой-либо народ обладает невинностью перед Богом. Все согрешили, лишены славы Божией. Про Израиль много раз говорится, что он народ жестоковыйный, как и прочие народы. Поэтому, когда о ком-то сказано, что не сделал греха, не был жив в устах его, то это явно не народ Израиля и не какой-то еще народ. Явно некая личность, которая усваивается такое уникальное качество, как безгрешность. И говорится о том, что эта личность умирает за наши грехи. Что значит «знающий много, бит будет много»? Ну, это из Евангелия говорится, что раб, который не знал воли господина, знал волю господина своего и не делал по воле его, бит будет много, который не знал, бить будет меньше. То есть речь идет о разнице ответственности, что если человек наставлен в Слове Божьем, он несет большую ответственность за то, что ему следует. Человек, который находится внутри церкви, который имеет наилучшие условия для того, чтобы последовать Слову Божию, он несет большую ответственность за то, как он этими условиями распоряжается. Валера пишет. Вот известное высказывание Маркса о религии. Он говорит, религия – вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Ну, вы знаете, оказалось, что марксизм оказался опиумом народа, то есть вот у нас же строили общество на основании марксизма, не только у нас, но в Китае строили, во много где еще, и оказалось, что это не работает. То есть нас же учили в Советском Союзе, что критерий истины – это практика. С точки зрения практики марксизм провалился. Я помню в детстве, напротив висел большой такой транспарант на соседнем доме, победа коммунизма неизбежна. Наука доказала, там, вот марксизм это предсказывал, и марксизм рухнул во всех своих предсказаниях, так что можно сказать, что Маркс явно провалился, и его предсказания явно сбылись, так что мы можем спокойно констатировать, что Маркс был неправ. Станислав, в основе веры учеников своего воскресшего лидера лежит известный феномен психологической невозможности принятия смерти очень близкого человека, спросить у психологов. Этот феномен может наблюдаться как индивидуально, так и в группе. Иуда единственный, кто-то мне поддался. Со временем им уже некуда было отступать от этой выбранной стратегии поведения. Для этого ученикам пришлось сочинить байки, якобы видели своего воскресшего лидера. Вовсе не нужно так. Значит, относительно феномена, который известный, но тогда бы мы постоянно наблюдали бы, что люди постоянно нам сообщают о том, что их близкие воскресли из мертвых, вот, вознеслись на небеса, обещали вернуться во славу. Это было бы не единственный случай с Иисусом, мы бы постоянно наблюдали, что вот такова уж человеческая психология, все постоянно объявляют своих близких воскресшими и заявляют, что о том их видели. Это не так. Люди обычно хоронят своих близких, это все очень скорбно и душераздирающе, но люди смиряются с тем фактом, что они умерли. И римляне очень много кого проспинали в Иудее, и их друзья и ученики были вынуждены проглотить тот факт, что они умерли. И апостолы тоже, мы читаем, они не находятся в напряженном ожидании, что вот-вот Иисус воскреснет, должен ли же он воскреснуть. Нет, они как раз уже бы смирились с тем, что он умер. Не нужно вам как человеку помнить о себе, как о Баобабе, если личность Баобаба полностью аннигилирована, помнить не о чем. В этом сущность доктрины, не заморачиваться о Баобабе, если ты человек, не заморачиваться о человеке, если ты Баобаб. Но если личность аннигилирована, то что тогда реинкарнируется? Переселение чего имеет место? Я постоянно ставлю этот вопрос. Переселение чего имеет место? Что куда переселяется? Кирилл, бытует мнение, что нынешние евреи – это совсем не те евреи, которые жили во времена Давида. Они имеют другой характерный вид, больше связывающих их с арабскими, хазарскими и тюркскими племенами. Так евреи – это вероисповедание, у них вид может быть какой угодно. У меня есть знакомые евреи, которые белокурые и синеглазые, и которые больше всего похожи на славян или финнов даже. Понимаете, исторически евреи – это люди, которые исповедовали иудаизм и их потомки. И евреи могут вылететь абсолютно как угодно. Есть чернокожие евреи, есть белокурые евреи. И поэтому говорить о том, что чьи они потомки биологически, ну, довольно бессмысленно. Потому что, ну, конечно, происходило смешение. Постоянно оно происходит, смешение раз. Бывало, что люди переходили в иудаизм, там, люди выпадали из иудаизма. Но иудаизм – это именно конфессия, это вероисповедание, это не раса. А выглядеть евреи могут абсолютно как угодно. Если близкий человек, брат, друг, свояк злоупотребляет алкоголем, как мне на это реагировать, будучи христианином? Что, если совесть меня обличает, что прошу мимо, не желая портить отношения? Нужно связаться с... есть такая группа Al-Anon. Это родственники алкоголиков. Есть группа «Анонимные алкоголики», где, собственно, общаются люди, которые страдают алкоголизмом, помогают друг другу бросить пить. Есть группа Al-Anon, которая... где родственники алкоголиков. И вот я бы связался с одной из таких групп, и я бы попробовал у них получить совет, что в этой ситуации делать. Потому что это тяжелая очень болезнь, алкоголизм. И что делать? Нужно консультироваться с людьми, у которых есть опыт и есть квалификация. Станислав, еще про достоверность воспоминаний апостолов. Мы сейчас наблюдаем многочисленные попытки переписывания истории, например, Великой Отечественной войны, истории Советского Союза и так далее, несмотря на живых свидетелей. Якобы непогрешимая достоверность воспоминаний апостолов – только лозунг. Мы не наблюдаем переписывание фактов, мы наблюдаем их переоценку. Мы наблюдаем попытки переназначить героев и злодеев. То есть, и более того, мы их наблюдаем уже спустя 70 лет после окончания войны, когда действительно живых свидетелей не осталось. Но эти попытки, они крайне затруднительны. Конечно, на популярном уровне человек может гнать как угодно пропаганду. На уровне профессиональных историков это невозможно. Профессиональные историки вам скажут, что они собрали данные, что они знают, что происходило на самом деле, чего не происходило. Но главным образом переписывание, оно именно на уровне оценок. Не на уровне фактов, а на уровне того, вот, кто герой, кто злодей. В Исаии 53 «После страдания увидит потомство, продлит дни свои, это не соответствует Иисусу». То, ну как же, он узреет потомство долговечное, вот вся христианская церковь. То есть речь идет не о физическом потомстве, как дети Авраама, это не обязательно физические дети. Речь идет о духовном потомстве, о том, что вот Иисус породит церковь. Продлит дни свои, но так он же воскрес и жив. То есть все буквально исполнилось. Игорь, а вы допускаете, что реинкарнация всего-навсего способ жизни обновления? Поскольку жить Богу одиноко в вечности, он создает множество миров, в котором есть множество подуровней. Земля относится к срединному миру, где в этой игре души должны учиться любви, свойственной высшим мирам. Если человек в момент смерти накопит достаточный запас благочестия, главное, доведет сознание до самопожертвования духовного сознания, он получит тот же рай. Это все очень похоже, в христианстве тоже. А что память при каждом новом рождение стирается для самозабвения, для продолжения игры, что Богу интересно. Бог христианству не одинок. Бог есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух. И в Боге уже есть полнота общения, то есть любви. Он никоим образом не одинок. И он творит не для того, чтобы как-то что-то, какие-то свои нужды восполнить, а потому что из чистой щедрости. Ну и я еще раз обращу внимание, что стирание памяти и личной идентичности тут же ставит нас перед вопросом, а что меня связывает с этим предполагаемым реинкарнантом? Ну, допустим, я тут духовно практиковался, ел одну лишь травку, не трогал козявку, с мухами дружил и вообще был молодец. И в результате в раю оказался человек, у которого нет моей памяти, нет моей личной идентичности, нет моего характера, нет моей внешности, нет ничего моего. Так какая у нас вообще связь? В чем смысл вообще? Я с мухами дружил, а потом какой-то другой совершенно человек оказался в раю. А толку? Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.